страница 114. Брат приобрел для Господа 8 душ, которых вскоре и крестил. Дальний Восток. В 1889 году, получив одобрение съезда русских баптистов, братья Я.Д. Деляков и М.Д. Чечеткин решили направиться на Амур с целью благовестия. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 607. Конец сноски. Они начали проповедовать среди молокан в Благовещенске. Слово Божие нашло благодатную почву в их сердцах. И в 1889 году в Благовещенске возникла первая на Дальнем Востоке евангельско-баптистская община. В 1890 году образовалась община в Александровске, а через несколько лет появились общины и группы в соседних с Благовещенском селах Гильчине, Тамбовке, Толстовке, Новоалександровке, Жарикове, Воскресеновке и других. После этого Чечеткин возвратился обратно, а Деляков продолжал трудиться. Он крестил более 200 новообращенных. 28 февраля 1898 года в селе Гильчине, которое расположено в 70 километрах от Благовещенска, Я.Д. Деляков закончил свое земное странствование. Сноска. История насаждения и жизнь церквей ЕХБ на Дальнем Востоке. 1889-1981 годы. Рукопись 1981. Архив ВСЕХБ. Братский вестник 1947. Номер 6. Страница 47. Конец сноски. Господь принял в небесной обители своего верного служителя. Кавказ. 1890-1891 годы в Нагорном Карабахе в городе Шуши образовалась первая баптистская община из армян. Сноска. Краткая история проникновения Божьего света в среду армянского народа в 1870-1875 годы из записей и воспоминаний Консуляна, 1980, архив ВСЕХБ. Конец сноски. Почва для евангельского пробуждения армян была подготовлена проповедью работников базельской миссии Ф. Зарембы и А. Дитриха в 20-е и 30-е годы 19-го столетия. Новый Завет был переведен на армянский язык Российским библейским обществом и напечатан в типографии Ф. Зарембы и А. Дитриха. В Шуше в 70-е годы здесь трудились выпускники Базельской семинарии. В их числе был пламенный проповедник Авраам Амирханянц. В 80-е годы сюда также приезжали баптистские проповедники из Тифлиса. В результате евангельского пробуждения среди армян, зародившегося в 20-е и 30-е годы, образовалась первая баптистская община. Много потрудился на Кавказе на ниве благовестия до ссылки А.М. Мазаев. Члены Шушинской и Тифлисской армянских общин с особой теплотой вспоминают о его служении. В 1891 году А.М. Мазаев приезжал в Шушу для организации общины. При его участии были избраны пресвитер Арам Сергеевич Давыдов и диакон Аракел Айрапетович Агарунов. Отсюда евангельское пробуждение среди армян проникло в город Ханкенды, в скобках ныне город Степанакерт, и другие места, где также возникли общины. Тяжелые испытания. Циркуляр от 3 сентября 1894 года. Ко времени вступления на российский престол последнего монарха Николая II вышел еще один циркуляр Министерства внутренних дел, касавшийся штундистов и баптистов. Согласно этому документу, штундисты и баптисты были занесены в разряд последователей особо вредных течений, поэтому любые собрания верующих жестоко карались. В этом всесокрушающем законе, в частности, говорилось. Цитата. «Комитет министров, находя, во-первых, что в законе от 3 мая 1883 года не содержится разграничение сект на более или менее вредные, вследствие чего последователи штунды, признанной особо вредной как синодом, так и гражданской администрацией, могут рассчитывать на те права и льготы, которые предоставлены обыкновенным раскольникам, Во-вторых, молитвенное собрание штундистов не только способствует укреплению религиозных убеждений, но и служит самым удобным способом распространения штундистского лжеучения среди православных. Страница 115. В-третьих, хотя принятыми в последнее время особыми мерами, состоящими, между прочим, в запрещении молитвенных собраний последователей штунды, достигнуты весьма благоприятные последствия, Комитет министров полагал предоставить Министерству внутренних дел по соглашению с оберпрокурором Синода объявить штунду более вредной с воспрещением штундистам общественных молитвенных собраний. Означенное положение Комитета министров удостоено в 4 день июля сего года высочайшего утверждения. По сим основаниям и принимая во внимание, что Государственный совет при обсуждении проекта закона 3 мая 1883 года решил определение вопроса о том, к последователям каких именно сект может быть применен означенный закон, предоставить Министерству внутренних дел по предварительным о том соглашении с Синодом, а также имея в виду, что по имеющимся как в веренном министерстве, так и в духовном ведомстве сведениям, последователи штунды, отвергая все церковные обряды и таинства, не только не признают никаких властей и восстают против присяги и военной службы, уподобляя верных защитников престола и отечества разбойникам, но и проповедуют социалистические принципы, как, например, всеобщее равенство, раздел имущества и тому подобное, и что учение их в корне подрывает основные начала православной веры и русской народности. Согласно состоявшемуся и сообщенному ныне мне статс-секретарем Победоносцевым определению Синода, с своей стороны признаю штунду одной из наиболее опасных в церковном и государственном отношениях. Считаю необходимым пояснить, что за сим права и льготы, дарованные законом от 3 мая 1883 года раскольникам менее вредных сект, не могут быть применяемы к штундистам, и что всякие их общественные молитвенные собрания отнюдь не должны быть допускаемы на будущее время, под опасением привлечения виновных к строгой судебной ответственности в установленном для сего порядке. Подлинное подписал министр внутренних дел, статс-секретарь Дурнова. Конец цитаты. Сноска. Бонч Бруевич, В.Д. Преследование баптистов. Страница 69. Есевич Бородаевская, В.И. Борьба за веру. Страница 559-560. Конец сноски. Христиан-баптистов намеренно старались не отличать от штундистов. Наименование «штунда» появилось за 20 лет до выхода названного циркуляра на страницах журналов духовного ведомства. Со временем баптистов переименовали в «штунда-баптистов», а потом и в «штундистов». Так первоначально безобидное, звучавшее в 90-е годы слово, превратилось в грозное универсальное орудие борьбы с христианами-баптистами. Местная административная власть и духовенство не замедлили направить этот всесокрушающий закон против баптистов. В 1894 году на его основании Н.И. Воронин был снова выслан на 4 года под надзор полиции в Вологодскую губернию. В том же году И.Г. Рябошапка был сослан в город Ереван сроком на 5 лет. Сноска. Павлов В.Г. «Правда о баптистах». Конец сноски. Пресвитер Киевской общины Д.М. Тимошенко покинул город, но вскоре был выслан в Польшу. Сноска. Тимошенко М.Д. «Среди киевских верующих». Баптист 1927, номер 3. Конец сноски. В 1894 году был отправлен в ссылку ставропольский пресвитер А.Ф. Сторожев. Неоднократно подвергался арестам В.В. Иванов, разъезжавший с проповедью Евангелия. В январе 1895 года он был заключен в Елисавет, польскую тюрьму, и в числе уголовных преступников в арестантской одежде, закованный в кандалы, отправлен в ссылку на 5 лет в город Слуцк. Сноска. Одинцов Н.В. Образец для верных. Баптист 1929. Конец сноски. Стремясь избежать преследований, верующие покидали родные места и уезжали в Сибирь и в Среднюю Азию. так уверовавший в 1885 году и много претерпевший от односельчан П.Е. Евсюков, в 1895 году оставил родное Дебальцево и уехал на Северный Кавказ. Проживая в Хасавюрте и в Грозном, он неутомимо свидетельствовал о Господе вплоть до 1897 года. Позже брат Евсюков снова вернулся в Дебальцево. Сноска. Филадельфийский и один из немногих. Баптист Украины, 1927, номер 10. Конец сноски. Закон 1894 года не позволял также чтение и толкование Евангелия в домашнем кругу. Страница 116. В 1895 году был привлечен к суду новообращенный брат Творожников. Он уверовал в Петербурге, находясь на заработках. Вернувшись в свое село Кашинское Тверской губернии, Творожников перестал посещать церковь, поклоняться иконам, а вместо этого начал читать Евангелие и толковать его своим домашним. Вскоре уверовали его жена и мать. Родившийся в их семье ребенок остался некрещенным. За свои действия Творожников попал на скамью подсудимых и был приговорен к тюремному заключению. Он так и не смог понять, в чем состояла его вина, и выразил по этому поводу недоумение на суде. Цитата. «Отчего ему не объяснят по Писанию, в чем именно он заблуждается?» Конец цитаты. Сноска. Судебные процессы. Неделя, 1895, номер 26, от 25 июня. Конец сноски. Инициаторами административных выселений часто являлись духовные лица, действия которых направлялись духовными консисториями. Известно, что в августе 1894 года священник Арсений прихода села Васильковки Павлоградского уезда Екатеринославской губернии получил указ Екатеринославской консистории, предписывавший ему склонить Васильковское общество к составлению приговора о выселении баптиста Д.М. Маляренко. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 450. Конец сноски. Рвение Победоносцева и его окружение в борьбе со Штундой, казалось, не имело границ. В 1894 году в некоторых губерниях юго-западного края книгоношам британского библейского общества запретили распространять книги Священного Писания. Общество распространения Священного Писания в России было закрыто. Сноска «Разные известия». Неделя, 1894, номер 50, от 11 декабря. Астафьев, М.А. Общество для распространения Священного Писания. Конец сноски. Тех, кого подозревали в принадлежности к баптистам, отстраняли от работы в британском библейском обществе. В 1896 году в Харькове по этой причине был уволен из библейского общества И.И. Житков. Брат уехал на родину в Дубовку. Чудом избежал ссылки пресвитер из села Астраханки Ф.П. Балихин, благовествовавший во многих местах на юге России. Преследования не коснулись братьев Д.И. Мазаева и Г.И. Мазаева. Возможно, их ограждали заслуги перед государством, как знатных овцеводов России. Они вывели высокопродуктивную породу овец, названную Мазаевской. Духовные лица и представители власти на местах не задумывались о согласовании своих действий со следующим предписанием свода законодательства Российской империи. Цитата. «Господствующая церковь не позволяет себе ни малейших понудительных средств при обращении последователей иных исповеданий и вер к православию, а тем из них, кое приступить к нему не желают, отнюдь ничем не угрожают, поступая по образу проповеди апостольской». Конец цитаты. Сноска. Бонч-Бруевич, В.Д. «Преследование баптистов». Страница 46-49. Конец сноски. Местные священники вместе с волостной администрацией, руководимые миссионерами, чинили насилие и над детьми баптистов, принуждая их осенять себя крестным знамением, целовать крест, икону и Евангелие в школе. Из циркулярного распоряжения Министерства народного просвещения от 19 ноября 1893 года номер 20666 видно, что этого требовали даже инспекторы народных училищ. В случае отказа виновные исключались из школы. Были случаи насильственного крещения детей школьного и дошкольного возраста. В 1896 году В.Г. Павлов записал рассказ брата, детей которого насильно крестили в православной церкви. Священнослужители руководствовались при этом неким указом от 4 февраля, который гласил, цитата, «Местная полиция, священники и миссионеры должны употреблять все меры для приведения отпадших в церковь». Конец цитаты. Волостной старшина вызвал брата в волость и в присутствии урядника и священника потребовал привести детей в церковь, чтобы миссионер крестил их. Страница 117. Цитата. «Мы советуем тебе и всем вам, привезите сами детей, чтобы не употреблять насилие. Вся наша деревня и вся ваша деревня знает об этом, так что до завтрашнего утра вам не позволят никуда выехать. А противление на этот раз вам все равно не поможет». Конец цитаты. Из этих слов следует, что попытки насильного крещения предпринимались и ранее, но они не удавались. Семеро детей, трое из семьи брата, о котором идет речь, и четверо из двух других семейств, баптистов, были крещены. Вырвавшись из рук миссионера, крещенный таким образом семилетний мальчик взволнованно рассказывал, цитата, «Меня хотели утопить, но я вырвался и убежал, но три раза все же меня окунули». Конец цитаты. Священник при этом оправдывался, цитата, «Не думайте, братья, что мы это насилие совершаем добровольно. Царь приказывает, и закон требует этого». Конец цитаты. Продолжались преследования и тех, кто находился в узах. Им запрещалось собираться вместе для молитвы. Братья из Гирюсов писали В.Г. Павлову, цитата, «Однажды пристав спросил братьев, собираются ли они на молитву. Они ответили утвердительно. Тогда он спросил их, где они собираются сегодня. Они сказали, что в квартире Капустинского. Пристав обещал прийти и не пришел, но затем доложил на Капустинского, и его перевели из Гирюсов на почтовую станцию Тер-Тер, где условия жизни были еще хуже. Конец цитаты. Сноска. Бонч-Бруевич, В.Д. Преследование баптистов, страница 26. Конец сноски. К тому времени С.Е. Капустинский уже потерял жену, которая умерла от тифа, а сам перенес тяжелое нервное потрясение. Об этом пишет Ф.П. Кострумин. Цитата. «Братья немцы написали в Гирюсы, чтобы детей Капустинского отправили к ним. Однажды я занимался у себя в комнате, находясь в Шуше, когда ко мне вошли два мальчика Капустинского, Саша и Вася, и со словами «Здравствуй, дяденька!» кинулись ко мне в объятия. Я поприветствовал их, заплакал, погоревал с ними о потере матери, а потом спросил об отце и остальных детях. Они рассказали мне, как могли. Цитата. «Одного из нас, маленького Ваню, взяла на воспитание одна женщина, а двое остались при папаше. А мы идем к братьям-немцам вот по этому письму». Конец цитаты. Переночевали они у меня, а на другой день утром отправились к месту назначения. Через несколько дней приходит и сам Капустинский и говорит: «Здравствуй, брат». Когда я увидел его, то пришел в ужас. «Боже мой, голова без волос, и видно, что умственно расстроен». Я спрашиваю его: «Как твое здоровье?» Объяснялся он как-то несвязно: «Да я-то, брат, ничего, но вот жена больная». Скобка. Жены в то время уже не было в живых. Конец скобки. Я спросил его: «Зачем ты приехал сюда?» Он показал мне бумагу, из которой следовало, что он идет по распоряжению или совет польского губернатора в местечко Тер-Тер под надзор полиции. «О Боже, что же это? Совершенно потерявшего рассудок, не оправившегося от болезни человека, это так называемое христианское правительство переводит из Гирюсов в Тер-Тер одного с двумя маленькими детками, и в такое место, где нет ни одной русской души». Конец цитаты. Ф.П. Костромин до уверования служившей урядником в станице Николаевской области войска Донского, был отправлен из Гирюсов вначале в Шушу, затем в 1894 году переведен в более отдаленное место, в Артвин, Кутаисской губернии. Вызвать семью ему не разрешили, несмотря на неоднократные прошения, с которыми он обращался в Министерство внутренних дел. В конце концов, ФП Костромину пришлось согласиться на выезд с семьей за границу, в Болгарию, без права возвращения на родину. В связи с восшествием на престол нового монарха, братья, находившиеся в узах, ожидали манифеста об амнистии, но вместо амнистии почти всем им был продлен срок лишения свободы от 3 до 5 лет. Некоторые узники были переселены в более суровые места. Братья Ф.П. Костромин, И.Г. Рябошапка, С. Богдасарянц получили разрешение выехать за границу без права возвращения на родину. Страница 118. Некоторые братья, не дождавшись разрешения, тайно покинули родину, выехав через Турцию, в Румынию и в Болгарию. Сноска. Герой веры Сазонт Евтихиевич Капустинский. Рукопись. Архив ВСЕХБ. Конец сноски. Служители, находившиеся на свободе, принимали посильное участие в судьбах сосланных братьев и их семейств, хотя и это было небезопасно. И все же они неоднократно оказывали братьям в Гирюсах и в других местах Закавказья существенную материальную помощь и духовную поддержку. Однажды петербургские братья собрали 2000 рублей и командировали брата В.И. Долгополова в Гирюсы. Путешествие было опасным, поскольку в тех краях орудовало много разбойников, но порученные охране Господа средства благополучно достигли цели. Помощь пришла весьма своевременно. Вот как это происходило. Цитата. «Доехал он, в скобках, Долгополов, до последней железнодорожной станции, нанял под воду и поехал дальше. Дорога была опасная, на ней разгуливала шайка разбойников, которые беспощадно грабили и убивали. Много путников поплатились жизнью. Вдруг послышался шум и приближающийся конский топот. Тревога и мрачное предчувствие недоброго сразу наполнили сердце брата. Из-за поворота внезапно выскочило несколько человек с ружьями и патронами на груди. На поясах у них висели длинные кинжалы и шашки, оправленные в серебро. Брату приказали сойти и следовать за ними. Возницу отпустили обратно, а брата повели в горы. Пройдя ущелье, они вошли в большую мрачную пещеру, которая освещалась факелами. Предводитель шайки, человек азиатского происхождения, в полном вооружении, в большой папахе на голове, бряцая дорогим оружием, сел на красивый, богато украшенный сундук. Брат остановился в отдалении. На висках у него стучало, кровь стыла в жилах, мысли проносились одна за другой быстрее молнии. Пришло на память письмо от ссыльных, в котором описывалась их нужда и неминуемая гибель от голодной смерти. Вспомнил он и то, как верующие жертвовали деньги, чтобы помочь гонимым, и вот когда он был почти у цели, сам оказался перед лицом смерти. Цитата. «О, Боже мой, почему так произошло? Но не моя, да будет воля, а твоя». Конец цитаты. Мысленно молился брат Долгополов. Лицо предводителя дышало злобой и алчностью. Весь его облик, особенно черные огненные глаза, говорили о том, что он не знает ни жалости, ни пощады. Но вот, после нескольких вопросов выяснилось, что задержанный не торговец, а человек, везущий издалека помощь своим братьям, страдающим в этих краях. «А кто твой брат здесь?» – перебил бандит. «Капустинский». «А, Капустинский? Я его знаю, это хороший человек. Ну ладно». И, о чудо, этот, казалось бы, не знавший жалости человек, предложил свою помощь в доставке денег и вручении их Капустинскому, потому что он знал, что деньги, которые везет Долгополов, могут быть отобраны казаками, охранявшими все дороги и тропы, ведущие в Гирюсы. А разбойникам были известны другие горные тропы. Немного поразмыслив, брат передал деньги со словами: «Если сможете это сделать, пожалуйста, сделайте. Брат и его дети умирают от голода». Сам же он остался ждать их возвращения. Капустинский в тот вечер вместе с детьми стоял на коленях и взывал к Богу о помощи. Цитата: «Было безмолвие, мы встали с колен». Конец цитаты. И он, и дети погрузились в грустные мысли. Голод давал о себе знать все сильнее. Вдруг раздался стук в дверь. Дальнейшую сцену трудно описать словами. После нескольких вопросов разбойник вынул большой сверток и письмо и протянул Капустинскому со словами. Цитата: «Держи, это Аллах послал тебе и твоим братьям. Садись, пиши ответ». Конец цитаты. От сильного волнения он не знал, что делать. Писать ли ответ или благодарить разбойников. В тот миг ему казалось, что под черными бурками и тяжелым вооружением скрываются души посланников Божьих. Конец цитаты. Какие же сердца были у гонителей, если даже не знавшие сожаления разбойники оказали им милосердие? В 1896 году Гирюсы посетил брат В. Вебер, направленный от немецкой баптистской общины в Большой Голубой, в скобках, Поволжье. Его поездка также была сопряжена с многими опасностями, но он был вознагражден личными встречами с братом Циглером и некоторыми русскими братьями и вручил им собранные средства. Сноска. Бонч-Бруевич, В.Д. «Преследование баптистов», страница 36. Конец сноски. Страница 119. Существенную материальную поддержку бедствующим братьям оказывали В.А. Пашков и Е.И. Черткова, которые находились за границей. Помощь для братьев, живших в Закавказье, и их семьям также поступала от английских и шведских баптистов и от протестантских церквей Запада. В 1895 году братьев, живших в Елисаветпольской губернии и в Гирюсах, посетил доктор Ф. В. Бедекер в сопровождении И. В. Каргеля. Сноска. Копия циркуляра Кутаисского военного губернатора от 18 сентября 1895 года, номер 940, Ромира, фонд 2, опись 16, дело 31. Латимер Р.С. «Жизнь и труды доктора Ф.В. Бедекера», страница 198-202. Конец сноски. Для встречи с ними Бедекер добился выдачи специального пропуска, подписанного царем. Несмотря на препятствия, чинимые местной администрацией, прибывшие братья имели возможность встретиться не только с баптистами, но и с штундистами, молоканами, духоборцами. Ф.В. Бедекер и И.В. Каргель оказали им духовную поддержку и распределили материальную помощь, полученную от верующих из-за границы. Деятельность И.П. Кушнерова. С самого начала победоносцевского времени в русско-украинском евангельско-баптистском братстве определился весьма ответственный, благодарный и вместе с тем небезопасный труд, заключавшийся в защите перед высшими властями несправедливо обвиняемых верующих и в обжаловании противозаконных действий в отношении их. Еще в 1886 году на Кубанском съезде баптистов был рассмотрен и решен положительный вопрос о привлечении к этому труду адвокатов. Их союзной кассы была выделена отдельная приходо-расходная статья для оплаты всех связанных с этим расходов. За неимением адвокатов с юридической подготовкой среди единоверцев братья сочли допустимым, цитата, «поставлять защитников без различия исповеданий», конец цитаты. Обвинителями и экспертами на суде чаще всего выступали православные противораскольнические миссионеры, заинтересованные в том, чтобы баптистов и евангельских христиан, в скобках пашковцев, представить на суде как штундистов. Обвиняемые в большинстве своем были малообразованные, едва умеющие читать и писать, в лучшем случае имели смутное представление о судопроизводстве. Они не придавали особого значения разнице в названиях «штундист» и «баптист». С кличкой «штундист» подсудимый смирялся и не возражал против этого на суде, не подозревая роковых последствий такого признания. А этого только и ожидали обвинители, для которых отпадала необходимость в экспертном заключении. Защитник же, не желая попасть в немилость епархиального начальства, не очень старался доказать, что обвиняемый в действительности является баптистом или евангельским христианином, а не штундистом. Дело кончалось тем, что обвиняемого осуждали по всей строгости закона как штундиста. Если подсудимый возражал против обвинения в принадлежности к штунде, то в силу незнания определения штунды на основании закона ему было трудно представить доказательство, что он не тот, кем его представляют перед судом. Верующие зачастую не знали, что положение о судопроизводстве требует, чтобы были предоставлены факты обвинения, так как человек отвечает перед законом только за свои собственные поступки. Да и немногие знали о том, что в циркуляре от 3 сентября 1894 года, который был секретным документом, имелось такое определение, цитата, «Последователи штунды, отвергая все церковные обряды и таинства, не только не признают никаких властей, но и проповедуют социалистические принципы, например, всеобщее равенство, раздел имущества и тому подобное. Учение в корне подрывает основные начала русской народности». Конец цитаты. Представленное обвиняемыми вероучение при недобросовестной работе эксперта и адвоката также не служило средством для их оправдания. Суды над верующими проходили с нарушением элементарных правил судопроизводства. Страница 120. Их решение было некому обжаловать перед высшим органом надзора, Сенатом. Для этой цели нужен был образованный адвокат-единоверец. Труд адвоката нес член Киевской общины баптистов Иван Петрович Кушнеров. Цитата. «Этот поистине неутомимый братский труженик», писал о нем И.С. Проханов, «начал свое служение со времен яростных гонений 1894 года, направленных против так называемых штундистов, когда всякое вступление в дело их защиты было преследуемо наравне со штундою и каралось, если не ссылкой, то многими лишениями со стороны правительства и духовенства». Конец цитаты. Сноска. Об Иване Петровиче Кушнерове. Братский листок, 1908, номер 2. Конец сноски. И.П. Кушнеров открыто посещал все судебные инстанции, начиная с мировых судей и земских начальников и кончая губернскими присутствиями и сенатом. В то время адвокаты обычно не брались защищать подсудимых верующих, не получив на то согласия высшей юридической администрации. Брат И.П. Кушнеров, призванный Господом на этот труд, со смелостью, дарованной ему свыше, выступал в судебных и административных учреждениях, защищая гонимых. Он писал разъяснения, убеждал, обличал гонителей в противозаконности их действий. Он также находил время посещать оказавшихся в разных уголках России обездоленных верующих и нести им утешение и ободрение. Благодаря его обращениям с делами обвиняемых в высшие юридические инстанции, Кассационный департамент Сената вынужден был отменить многие приговоры. Вынужденный выезд за границу В.Г. Павлова и И.С. Проханова. На исходе второй ссылки в Оренбург В.Г. Павлов получил приглашение на труд проповедника в город Тульча, Румыния, от русско-немецкой общины баптистов. Цитата. «Так как я видел, — писал впоследствии В.Г. Павлов, — что если останусь в России, то меня опять могут сослать в ссылку, поэтому принял это приглашение как голос Божий, призывавший меня трудиться на другом поле в проповеди Евангелия». Конец цитаты. Сноска. Павлов В.Г. Воспоминания ссыльного. Конец сноски. 10 июля 1895 года, распрощавшись с братьями из Оренбурга и из окрестных сел, он с семьей направился в Тифлис, а оттуда выехал за границу. В Оренбурге за время ссылки брата Павлова образовалась община из 10 человек. В окрестностях города имелось несколько групп с общим числом верующих 140 человек. По пути в Тифлис В.Г. Павлов еще раз посетил места в Поволжье, в которых он сеял истину. Он побывал во Владикавказе и в Баку, а также виделся с братьями в Г. Акчае, среди которых находился и тифлисский брат А. Е. Леушкин, и с братьями, жившими в Елисаветполе. В городе Тульча В.Г. Павлов прожил до конца 1901 года, проповедуя Евангелие на русском и немецком языках. С особой любовью Павлов был принят общиной, пастором которой ранее был И. Виллер. Верующие чувствовали себя осиротевшими после смерти Виллера. При В.Г. Павлове эта община возросла на 60 человек. Павлов писал из Румынии, цитата, «Народ здесь далеко не так восприимчив к вере, как в России, но очень холоден и равнодушен». Конец цитаты. Сноска. Там же. Конец сноски. Во время эмиграции В.Г. Павлов участвовал в публикации сообщений о преследованиях евангельских христиан-баптистов за веру в России. Он являлся постоянным корреспондентом журнала «Свободная мысль», редактором которого в то время был В.Д. Бонч-Бруевич. Сноска. Письма В.Г. Павлова В.Д. Бонч-Бруевичу хранятся в архиве Рамира, фонд 2, опись 16, дело 2 и другие. Бонч-Бруевич, В.Д. «Преследование баптистов», страницы 25, 36, 53, 64, конец сноски. Находившийся в эмиграции в Лондоне, а издателями сыновья Е.И. Чертковой, Владимир и Александр. Страница 121. Первый был последователем Л.Н. Толстого, второй принадлежал к кругу В.А. Пашкова. Благодаря этим и другим публикациям факты произвола в отношении верующих в России стали достоянием мировой общественности. Цитата. «Английские газеты были полны сведений о возмутительных издевательствах над мирными сектантами, и английское общество сильно негодовало против бесчинств, производимых Победоносцевым и компанией». Конец цитаты. Писала Ф. Степняк, жена С.М. Степняка Кравчинского. Сноска. Степняк Кравчинский. С.М. Собрание сочинений в двух томах. Том 2. Москва, 1958. Штундист Павел Руденко. Страница 571. Конец сноски. К 1894 году И.С. Проханов стал уже заметной фигурой в Евангельско-Баптистском братстве. Напомним, что с конца 1889 года он издавал нелегальный журнал «Беседа» в Петербурге и вел оживленную переписку со многими преследуемыми служителями в России. Не имея возможности работать на государственной службе по специальности, И.С. Проханов в 1894 году выступил инициатором создания сельскохозяйственной общины коммуны Вертоград под Симферополем по апостольскому образцу, Деяние 4.32. В нее вошли некоторые братья из менонитов, вдова поэта Н.А. Некрасова, З.Н. Некрасова, с двумя племянницами Е. Сыромятников и другие. Все члены этой коммуны были единоверцами, однако коммуна просуществовала недолгое время. В то время И.С. Проханов уже написал много стихотворений, гимнов и поэм, позднее вошедших в сборники духовных песнопений. В 1894 году, под впечатлением письма одного брата, много перенесшего в местах лишения свободы, Проханов написал поэму «Глубокая ночь над землею», которая была переложена на музыку и проникновенно пелась верующими. В том же году, опечаленный ссылкой отца, он написал гимн «О нет, никто во всей вселенной». Многоградная деятельность Проханова, несомненно, не могла не обратить на себя внимания. Цитата. «Петербургские братья, — писал И.С. Проханов, — настаивали, чтобы я уезжал за границу, советуя опубликовать там все материалы о гонениях в России, организовать духовную и финансовую помощь нашим братьям и посылать оттуда...»